Ну, мы исходим из того, что далеко не все знают, о ком мы говорим, поэтому, наверное, давайте напомним, кем была Мария Рольникайте, как вы с ней познакомились, как вы с ней работали.
Ну, начнем с того, что она, Мария Рольникайте, была Машей, это ее полное имя, это такое есть идишское имя. И до того, как оказаться в концентрационных лагерях, она 2 года провела в вильнюсском гетто. Ей было 14 лет, то есть она 27-го года рождения. Гетто она оказалась, ну, как вильнянка, как жительница этого города, с мамой, младшей сестрой и младшим братом, которые там погибли. А она выжила там при ликвидации вильнюсского гетто. Всех, кто мог работать, перевели в концентрационные лагеря, сначала в Латвии, потом в Польше. Ей удалось выжить и там. В 1945 году она была освобождена советскими солдатами. Стала писательницей, закончила литературный институт имени Горького. В 60-х годах было опубликовано впервые на литовском языке ее дневник. Все годы в гетто и в лагере она вела...
Илья, слышите ли вы нас? Вы немножко подвисаете. Илья Бернштейн, издатель... Слышит нас Илья, но пока там у нас связь, собственно, проклюнется обратно, я просто подскажу, что мы сегодня послушаем фрагменты разговора с Марией Григорьевной, мы с ней общались в прошлом году, эти записи, они частично только звучали в эфирах, но целиком их никто не слышал, поэтому какие-то фрагменты мы сегодня послушаем. Мы послушаем фрагмент, который касается как раз подготовки в Советском Союзе, издания этой книги, главной книги Рольникайте, «Я должна рассказать». А кроме того, отдельно, собственно, послушаем фрагмент о том, как освобождали советские войска и каким образом ей вообще удалось освободиться из, скажем так, нацистского плена, потому что освобождали их, когда они уже были угоняемы внутрь Германии, их просто там неделями гнали по морозам по улице, и вот как это было, мы тоже обязательно послушаем. Илья Бернштейн к нам вернулся, слышите ли вы нас сейчас?
Да, надеюсь, что интернет мой выдержит.
Ну, если отсоединиться, мы просто еще раз переконнектимся. Я пока вы дозваниваетесь, сообщил, что мы сегодня в этом эфире до конца часа послушаем несколько фрагментов из разговоров с Марией Рольникайте. В прошлом году мы с ней пообщались. Так уж получилось, что нас познакомили как раз в контексте подготовки вашей книги «Наши общие друзья». Вашего издания, ее книги, конечно же. И мы послушаем две истории о том, как освобождали советские войска и как пыталась эту книгу она издать в Советском Союзе, как Илья Эренбург ей помогал, там очень интересные воспоминания. Итак, Илья, собственно, я вам возвращаю слово, мы говорим о том, что это за издание книги, чем оно отличается от обычных. Ваше, конечно.
Есть, ну, небольшие текстологические изменения по отношению к предыдущим изданиям. В советское время она некоторые вещи не могла называть своими именами. Это касается и участия литовцев в уничтожении евреев. И, ну, фактически в книжке изменены всюду слово «гитлеровцы» заменено на слово «немцы», так как было в ее оригинальном тексте, а слово «бандиты» на литовцы, опять же, так, как было в ее оригинальном тексте. Оригинальный дневник она писала на идише, это ее родной язык, а издан он был по-литовски, поскольку это был единственный способ через вот национальное издательство и как национальную литературу донести этот текст до мира. Ну, про это, наверное...
Да, ее слова мы про это услышим сегодня еще до конца эфира.
Второе отличие моего издания, я вообще занимаюсь комментированной книгой, и эту книгу я тоже, естественно, хотел прокомментировать, но мне не хотелось сделать это традиционным образом в виде постраничных сносок или затекстовых статей. Поэтому я поехал в Литву с видеооператором, и мы нашли людей, которые показали нам места. Человека, например, который тоже был узником вильнюсского гетто, который провел нам экскурсию по местам Марии Рольникайте в вильнюсском гетто.
То есть у вас подготовка к изданию книги, это стало очень таким интересным мультимедийным проектом, потому что вы эти видеозаписи, насколько я знаю, опубликовали. Их можно посмотреть все до единой.
Да, они с самого начала, это предполагалось приложение книги, но не в виде, скажем, диска, который там приклеен к обложке, а сайт, на который в книге даны анонсы этих видеороликов и адреса, линки по этим сноскам можно перейти, QR-коды по этим сноскам можно перейти на сайт и послушать, увидеть эти ролики, посмотреть фотографии, там большой раздел фото, комментариев. Мы, кроме узников гетто, других евреев, переживших Холокост в Литве, много беседовали с литовцами, которые что-то про это думают или что-то в этой связи делают. И эта часть, Холокост и литовцы, тоже важная часть видеокомментариев книги.
Илья Бернштейн у нас на связи, издатель последней версии, собственно, издания книги «Я должна рассказать». У меня к вам вопрос возник, когда я узнал количество страниц в вашей книжке, их там меньше 200, а в оригинале их все-таки там гораздо-гораздо больше. Чем это объясняется? Или все-таки...
Нет, я не знаю, о чем вы говорите. То есть я не знаю, что вы называете оригиналом. Может быть,
у меня есть предыдущее просто издание книги, она гораздо толще.
Ну, так в нее, наверное, включена еще одна книжка. Кроме «Я должна рассказать» действие, которое завершается...
Я не дочитал, да, очевидно, что я просто не долистал этот момент.
Да, туда, действие «Я должна рассказать» завершается какого-то мая 45-го года освобождения. Uh-huh. А есть книжка «Что было потом», соответственно, название о том, что было потом, и она, наверное, примерно такого же объема, поэтому вам так и показалось.
Хорошо. Я предлагаю, собственно, посмотреть один из видеороликов, который вы подготовили в контексте работы над этим изданием. Только мне будет нужна ваша помощь, чтобы вы нам подсказали, что мы будем смотреть.
Ну, у меня есть такой трейлер всего путешествия в целом. Вы его получили от меня?
Да, я готов его продемонстрировать.
Я тогда несколько вводных слов. Это как раз литовская часть. То есть мы беседуем, ну, не только литовская, там есть беседы с евреями, пережившими Холокост в Литве. Причем там это не беседы, это все кусочки представления этих бесед. Там есть, например, два литовца, у обоих литовцами были отцы, а матери были еврейками. Одного из них литовский отец вместе с матерью отдал в гестапо, ну, это называлось там Einsatzgruppe, команда уничтожения. А их спас ксёнц местной церкви и 3 года прятал в крипте своего костела. А другого литовский отец отдал своей матери, она его сохранила, а сам ушел скрываться со своей еврейской женой, и оба погибли. Есть там с разными современными, сравнительно молодыми литовцами, сотрудник музея, ксёнц, который водит прихожан в Панары, место убийств, литовская медсестра, которая в маленьком городе 12 лет восстанавливает литовское кладбище сама лично в свои выходные дни. Вот это все там представлено, завершая, и в конце я зачитываю там, я объездил места захоронений в лесах и нашел в некоторых из них оставленные немцами записки с извинениями. Вот, собственно, это, что нужно представлять себе перед просмотром трейлера.
Мы посмотрим этот трейлер, но мы с вами не расстаемся и не отключаем вас от связи. Вас, в принципе, будет слышно, но нам звук посторонний точно не поможет. Поэтому давайте попробуем вот это дело внимательно посмотреть. Потом, после музыкальной паузы, мы продолжим этот разговор. Это у нас, в общем... Ну, можно прямо назвать. Это эфир памяти Маши Рольникайте, который мы делаем вместе с издателем ее книги Ильей Бернштейном, но пока тот трейлер, который я рассказал.
Дни, 3 участника, маленькая страна, маленькое путешествие.
В Литве люди не думают, что еврейская история есть часть литовской истории. Они какая-то, не знаю, люди с космоса, да.
Я не в состоянии восстановить это кладбище полностью. И мне очень хотелось бы, чтобы и местная община, и местная власть поняла, что чудо не случится, евреи не вернутся, чтобы ухаживать за этими могилами.
Ну, немного этих дневников есть, но некоторые, которые здесь жили, они даже как-то не упоминают, вроде бы ничего, особенно в Вильнюсе. Здесь ну, можно было все же все видеть, все равно, ну как, ну, и даже пишут там про чай пили, там с конфитюром, там все, ну, вот так вот.
Такая рекомендация была, чтобы детям не показывать, школьникам. Но это только рекомендация, а учителя все время шли и показывали.
Рациональное объяснение, что сам человек, когда он не в состоянии исправить то, что он был, да, исторически, и умалчивать, он должен всегда переписывать историю.
Мое поколение, поколение моих родителей, они промолчали.
За эти дни мы объездили 6 городов, встречались с дюжиной, наверное, людей, записали много часов интервью.
Многие литовцы, которые жили рядом с евреями, по непонятным причинам потом стали, и, как говорится,
палачами.
Палачами, да.
Место литовцев в Холокосте не возникло до сих пор. Я об этом ничего не знаю. И мне, как литовке, есть к этому вопрос. Ну, как бы мне не хотелось бы, чтобы они там были, поэтому я особо не интересуюсь. И я верю, что было немного людей, которые этим занимались.
Я должна вам сказать, что когда я шла в партизанку и голодала, имела немножко гороха уже на второй день, нет, и это чудо было, в сентябре второй раз была земляника. Было такое лето, говорите, и мы питались земляникой.
И она мне сказала, что ты всегда живи по своим возможностям, не проси ни у кого, продай вещи, которые есть, но живи самостоятельно по своим возможностям. Это всю жизнь. Второе, она мне сказала, живи всегда с правдой. И третье, что она мне сказала, никогда не мсти.
Я как немец, немка, исповедуюсь перед вами и перед Богом за наш грех в Холокосте и за нашу вину по отношению к еврейскому народу. Никто не сможет исправить то, что мы сделали.
Я себе представляла, как широкое поле. Рожь колышется, ветерок. Там эти самые синие цветочки. И такая... Ну, дорога, не дорога, а такая стезя небольшая. И до самого горизонта. И я иду по ней, иду без своего этого полосатого арестантского платья, без охранника рядом с автоматом. И я могу так идти. Вот так я себе колышется рожа, я иду. Так я себе представляла эту свободу.
Ну что, возвращаемся в прямой эфир. У нас на связи Илья Бернштейн остается. Слышите, у нас по-прежнему Илья, да?
Да-да.
Посмотрели мы этот фрагмент. Вопрос у моей сведущей, Саша.
Да, Илья, скажите, пожалуйста, а что-то осталось от реальных вот этих дневников, записочек или того, что удавалось Маше сделать? Если да, то какова теперь судьба этих документов?
Вы имеете в виду оригинал рукописи?
Да, ну оригинал или то, что она успевала в концлагере где-то на чем-то записать?
Я не задал этот вопрос, хотя он, конечно, резонный. Я думаю, что это не сохранилось. Сохранилась ее рукопись. Когда она оказалась в Вильнюсе в 1945 году, она все свои дневниковые записи и устные, и то, что она хранила в памяти, свела в некоторую рукопись. И эта рукопись... хранилась тогда в 1945 году в Вильнюсе возник музей, не государственный, а такая частная инициатива, выжившие евреи приносили документы, и возникло, существовало некоторое время такой музей гетто, который в 1946 году был уничтожен властями вместе со всеми документами, но ей удалось оттуда забрать свои тетрадки, и вот эти тетрадки, сколько я знаю, сохранились.
Вообще, количество артефактов, которые хранила Мария Григорьевна, оно впечатляет. У нее же там были аутентичные штуки, которые, я знаю, вы сфотографировали, они опубликованы.
Да-да-да, на этом же сайте среди фотодокументов есть разные документы гетто, рабочие карточки, заменявшие там паспорта, разные приказы геттовского начальства, это тоже ей все удалось вот из этого музея, ну, уничтожаемого властями, спасти. Это вот ее домашний музей, он тоже существует. Это просто такой большой альбом, куда все подклеено, и я постарался большую его часть отсканировать и выложить в общий доступ.
Ну вот смотрите, здесь возникает логический вопрос, логичный, да, я не знаю, насколько уместно сейчас эту тему поднимать, но если мы говорим об этом, то почему не поднять? А когда я общался с Марией Григорьевной, она говорила, что в принципе она надеется, что все это будет каким-то образом сохранено. Быть может, это пространство, где она жила, да, ее квартира на Новороссийской улице, где вы тоже бывали, как я понимаю, будет каким-то образом музеифицировано. Вот что вы об этом думаете? Это действительно возможно? Верите ли вы в то, что это будет сделано? Какие здесь могут быть проблемы, препятствия?
Ну, я не знаю, насколько это... насколько... Я не специалист по музеификации.
Я и... тоже. Это чисто человеческий какое-то такое ощущение.
Эта квартира, безусловно, несет отпечаток ее личности.
Это факт.
Хотя это, ну, такая советская многоэтажка, обставленная соответствующим образом. В общем, это не похоже на музей-квартиру выдающегося писателя, как мы это себе представляем.
Ну, слушайте, но, конечно... на самом деле, надо сказать, что у нее очень-очень-очень необычное здание, нетипичное. Оно такое, скажем так, для определенного периода времени советской истории, передовое даже, быть может.
Ну, наверное, но тем не менее, это массовая застройка. Поэтому если как вдруг... Ну, я не слышал о таких прецедентах, что вот просто создавали музей-квартиру. Может быть, это захотят сделать наследники с ее квартирой. Не знаю. А вот то, что, а вот сделать какую-то экспозицию из ее материалов, ее книг, ее фотографий, может быть, сделать это... Я не знаю, на какой площадке. Может быть, вот у нас, например, в издательстве «Самокат» есть план сделать передвижную экспозицию, которая могла выезжать там, ну, в школы. И, в общем, для всех, кто захотел бы у себя такую экспозицию принять и такую программу провести, мы хотим это сделать. Это, я надеюсь, уже в ближайшем будущем будет реализован этот план. Ну и вообще все ее документы сделать хороший архив в каком-то государственном архиве, там, например, в архиве литературы и искусств или что-то. Это обязательно нужно, и я надеюсь, что эта работа будет проведена.
Когда, собственно, я первый раз беседовал с Марией Григорьевной, я вам на эту тему могу сказать, вы заговорили про детей, «Самокат», опять же, детское издательство, она вспоминала историю, как она выступала перед детьми, ну, вот буквально полтора года назад, и она говорила... ну, на вопрос отвечая, может ли повториться тот ужас и кошмар, который, собственно, она пережила, глядя в ту ненависть, которая сейчас заполняет сознание людей. Она сказала, что дети меня так слушали, так спрашивали, что я на секунду задумалась, что эти-то точно убийцами не будут. Вот такую вот фразу она произнесла. Что вы думаете об этом? Думаете ли вы об этом? Опять же, работая с детьми.
Ну, это лично моя позиция, не «Самоката», и
да, конечно.
Вот физического лица Ильи Бернштейна я не ставлю перед собою педагогической задачи. И это не публицистика, не воспитание. Я хочу... Мне достаточно будет, если я дам возможность тем, кому это нужно, прочесть, услышать голос, увидеть человека. Я думаю, что вот, ну, у всего есть, во всем есть опасность. В том числе есть опасность в том, что это станет таким официальным школьным мероприятием. И тем более, и это может вызвать уже по одному поэтому отторжение. Когда приходила Маша Рыльникайте, то вот ее харизма, обаяние ее личности, оно могло, на мой взгляд, растопить любой лед и лед недоверия, неприятия. А когда приедет издать вот такая выставка, и особенно если это будет приурочено какой-нибудь дате, сколько-то лет, чего-нибудь, я опасаюсь, что это станет кампанией. Но мне очень важно, чтобы была такая возможность. И вот на этом я себя и ограничиваю. Сделать максимально хорошую вещь, которую при желании можно будет показать другим, как книгу, или как этот сайт, или как эта передвижная там экспозиция. Вот пусть она будет, и я делаю ее, думаю, не о детях, которые ее увидят, а о Марии Григорьевне. Даст Бог, найдутся и зрители, и читатели.
Илья Бернштейн у нас на связи. Еще несколько вопросов, если мы перешли в такую плоскость ощущенческую, личную, человеческую. Слушайте, а как вы думаете, а почему они так мало писали? И, собственно, то событие, которое случилось на прошлой неделе, ее не стало, да? Об этом, да, не знаю, ведущие СМИ просто умолчали. Об этом написало несколько московских изданий, какие-то там, естественно, тематические еврейские издания об этом написали. И все. И как-то тихо. Но для многих этот человек, да, он сопоставим с той же Анной Франк, если там можно вообще как-то мерить это все вещи и сопоставлять. У вас есть какой-то ответ на этот вопрос, вот опять же, личный, внутренний, человеческий?
Ну, вообще, и Холокост, и национальные отношения в нашей стране – это тяжелая тема во все времена существования нашей страны, не последние 100 лет. И вот весь этот груз проблем, ошибок, неправильностей, он влияет на оценку любой ситуации в этой области. Это не относится только к отношениям, там, например, к евреям или к Холокосту. Я думаю, что мы с вами понимаем, что сегодня накал националистических страстей свидетельствует о том, что это все копилось десятилетиями или даже столетиями.
Ну да, работы не было просто и десятилетиями, вот. И нет.
Поэтому обществу нужно очень большие усилия, и я не знаю, насколько все это на самом деле изменно. Вот, допустим, действительно, на Западе есть Анна Франк, и ее изучают, и все про нее знают, и есть музей, но это совершенно даже в ее Голландии не, на мой взгляд, и так считала Мария Григорьевна, ни от чего не гарантирует, ни от всплеска национализма любого толка, ни от всплеска антисемитизма, ни даже, как считала Мария Григорьевна, от прямого повторения геноцида в этой благополучной европейской стране. Вот. А что же касается отсутствия внимания к Марии Григорьевне, в СМИ или прочем.
Просто я поясню, давайте я чуть-чуть добавлю одну мысль, почему я об этом спрашивал, потому что вот вы справедливо заметили, что личность ее потрясала. Я не предполагал, что когда я с ней познакомлюсь, меня вот по-хорошему настолько, извините за это грубое слово, вскроет, потому что не секрет, что после этого, у меня нет секретов от слушателей и ни от кого, что мы после этого с семьей просто поехали элементарно в Вильнюс и стали ходить по этим улицам, да, и смотреть, и думать, и ощущать. И по дороге в Вильнюс мы в нескольких местах видели эти монументы, которые уже были поставлены после того, как советская власть ушла, жертвам, да, Холокоста. И эти монументы заросшие, понимаете? Там под городом Алитус, например, мы видели. Там просто лопнувшие плиты и мох везде. И вот, все эти вещи, они каким-то образом формулируют те вопросы, которые мы пытаемся с вами проговорить.
Как вы думаете, откуда взялись эти памятники?
Очевидно, что они были поставлены родственниками тех и наследниками тех, нет?
Нет, я, правда, не знаю, не был в Алитусе, но в начале 90-х годов правительство Израиля профинансировало установку памятных знаков во всех местах массового захоронения, а это около 10 тысяч мест в Литве.
Да.
Из любого населенного пункта до места в лесу, где убивали евреев, можно дойти пешком или проехать на велосипеде. И существует, как-то они обихаживаются, эти места, усилиями еврейских общин, у которых в Литве практически нет евреев, и общин, соответственно, очень немного. Но вот эти люди, у них важное такое задание, занятие – убираться, восстанавливать, добиваться от властей, что если там что-то разбито, чтобы это… власти не хотят скандалов, они… Но там, чтобы были указатели, например, на дороге, что вот там памятник жертвам Холокоста. Это все с большим скрипом делается.
Возвращаясь к личности Марии Григорьевны, личностью действительно потрясало, да? И мы с ней когда второй раз встретились, 2 часа, я помню, проговорили, но больше просто было сложно с ней беседовать, человек уставал уже, это было в прошлом году. Почему? Почему такое странное отношение ко всему этому? Это вот элементарное чувство такой защиты, да, чтобы не знать эти вещи, или что?
Думаю, что это тоже. Вот я... иногда стою за прилавком, на выставках книжных, и ко мне подходят родительницы с тем, чтобы я им посоветовал, что купить. Среди прочего, я им и эту книгу демонстрирую. У нас есть еще несколько книг трагического содержания. Очень частая реакция, нет, пожалуй, вот эту я покупать не буду, слишком тяжелая. Подрастет, сама узнает, я не хочу, чтобы мой ребенок сейчас этим... И такая реакция часто и у школьных учителей. Во всяком случае, ну, раньше, там, скажем, год назад я с этим сталкивался. Еще и потому, что всякая военная тема всегда была инструментом идеологического воспитания, и для многих сохраняется этот вот такой флёр фальши и навязанного чего-то.
Илья, спасибо вам огромное. Время наше подходит к концу. Мы просто хотели поставить еще несколько фрагментов, как раз то, что касается освобождения, как это было, и то, как готовилось издание этой книги. Сама Мария Григорьевна нам сегодня расскажет. Записи мы послушаем. Илья Бернштейн, издатель «Я должна рассказать», последняя редакция у нас была на связи. Спасибо вам большое, Илья. Новых хороших книг вам.
Нам.
Спасибо, что нашли. Нам. Всем нам.
Все, спасибо вам.
Спасибо.